Космическая эволюция допускает изучение своего хода лишь на протяжении какого-либо конкретного периода. И этот период времени размечается на циклы, подциклы, но все соответственно развитию семи принципов и их бесконечных семеричных подразделений. Существующая литература, излагающая эзотерическую доктрину, которая дана землянам, раскрывает лишь одну главу великой книги космической эволюции. То есть только один небольшой, а в космических масштабах мизерный период нашей планетной Манвантары. В начале этого периода, в начале периода нашей планетной Манвантары, физическая природа человека медленно выявляется из своего духовного или субъективного состояния. И, достигнув определенного уровня, собрав определенный опыт, достигнув своего завершения, вновь возвращается к духовному бытию. Вот это нас с вами всех ждет. Дородовое духовное состояние человеческой вселенной таково, что может считаться субъективным для всех «я», которые в любом смысле могут быть названы человеческими. То есть когда-то мы все были существами нематериальными в современном смысле этого понимания. Эволюционный процесс, продуктами которого мы являемся, для своего полного раскрытия эволюционный процесс требует семи планет, которые соответствуют семи принципам человеческой Вселенной. Космическая эволюция всей системы слишком сложна и очень обширна. Ее невозможно описать в пределах любого разумного объема. Человеческому сознанию удается проследить лишь малую часть, оставив изучающему самостоятельно рассмотрение остального с помощью закона соответствия, закона созвучия. Уже было сказано, что планетная Манвантара, как и весь спектр включенного в нее существования, планетная Манвантара подразделяется на бесконечное количество семеричностей. Помня это, а также помня тот факт, что эволюционный процесс идет спирально, причем идет с перемежающимися периодами сравнительной активности и пассивности, помня это, этот предмет будет как-то легче понять. Для нашей нынешней цели мы можем считать, что процесс эволюции является спиралью из семи витков. Исходя из духовного или субъективного состояния, которое для наших монад, заключенных в материи, представляется полной пустотой, то есть духовное субъективное состояние, когда мы заключены в этой материи, представляется нам полной пустотой. И вот, начиная оттуда, развивающаяся жизнь описывает первый виток спирали, производя первого представителя духовной жизни в материальной вселенной. Этот момент является первым принципом нашей планетной системы. Для существа, чьему познанию доступно дородовое духовное состояние нашей вселенной, и который может его объективно воспринимать, вот этот первый принцип будет аналогичен первому духовному принципу, ибо закон семеричности действует и в духовном существовании, действует так же, как и в материальном. Но для другого существа, чье восприятие не проникает далее первого материального принципа, Все семь духовных принципов будут представлены в нем одном. Вот как сейчас в каждом из нас. Следующая волна эволюции, дающая нам второй принцип, представляется витком, который потенциально содержится в первом принципе, будучи в непроявленном состоянии, и который, в свою очередь, сам содержит первый виток как следствие, содержащее в себе свою причину. То же соотношение продолжается по всей космической эволюции. Если же перейти к частностям, то каждый из семи витков действительности сам представляет собой спираль из семи витков, между которыми поддерживаются те же взаимосвязи, что и у главных витков, и далее все подразделения продолжаются же подобным образом. Принятая здесь нами иллюстрация равноприложима как к развивающимся принципам и подпринципам, так и ко времени, занятому их эволюцией. Конечно, рассмотреть всю эту сложнейшую космическую конструкцию нам невозможно. Хроникой всей жизни эволюционной на протяжении Манвантары нашей планетной системы или развития ее семи планетных принципов чрезвычайно сложна, и можно понять только отдельные фрагменты ее. Нам же можно будет рассмотреть лишь продвижение человеческой эволюции на той планете, которая сейчас является нашим домом. И этого не следует забывать. С тех пор, как первые человеческие монады начали свой нынешний поход в материальное, то есть физическое существование, то человечество, точнее его духовное, дофизическое соответствие, вот это додуховное, вернее, это дофизическое человечество прошло через всю планетную цепь уже три раза. И сейчас мы проходим это четвертый раз, то есть три глобусных круга. И сейчас в четвертый раз мы достигли четвертой планеты, которая называется Землей, в этой планетарной цепи. Проходя через эти планетные схемы, именуемые кругами, монады, которые на Земле можно признать человеческими, не могли быть так названы, когда они эволюционировали на других планетах. Лишь в нынешнем, в четвертом круге, развелись существа, соответствующие нашему представлению о земных людях. Прежде чем достичь того совершенства, которое достижимо в этом большом круге, человечество должно пройти на этой земле через семь меньших схем, именуемых малыми кругами. Прежнее изложение эзотерической доктрины, имея целью набросать лишь общие контуры человеческой эволюции, умалчивали о них. Но введение этого нового фактора не должно нас запутать, если мы будем твердо держаться закона соответствий. Малый круг, в котором мы сейчас находимся, это так называемый четвертый глобусный круг. Со всеми своими семью расами он называется малым планетарным кругом. Одновременно с развитием человечества через большие и малые круги сама планета Земля тоже проходит параллельно с нами соответствующее свое развитие. С каждым кругом к представлению человека о пространстве добавляется еще одно дополнительное измерение. Прежде чем четвертый малый круг будет закончен, четвертое измерение пространства станет для человеческого сознания, для обычного земного человека, станет обычным фактом. То существование, которое с каждым большим кругом вырабатывает в себе материальное или вещественное соответствие, проходит дальнейшее развитие в каждом из малых кругов. Применение этих наблюдений к большим и малым кругам, а также к подразделениям малых кругов, обнаружится некоторая трудность. В настоящее время каждый из пяти элементов, составляющих нашу чувственную природу, содержит в себе некоторую пропорцию прочих четырех в их тонких формах, или скорее в их промежуточном состоянии между тем, что называют духом и материей. Например, огонь содержит в себе восемь частей своей собственной астральной составляющей и по две каждой из прочих четырех. Количество составляющих в элементе, а именно 16, соответствует четырем кругам с четырьмя малыми кругами. Сложность этой темы не позволяет дать современным землянам все подробности, которые могли бы сделать это изложение довольно полным. Что же касается продолжительности различных делений времени, о которых упоминалось выше, то следует заметить, что в каждой семеричности период продолжает сокращаться с постоянной пропорцией, пока не будет достигнут минимум в четвертом цикле. А затем точно так же он будет увеличиваться, пока не достигнет максимума в седьмом цикле. Никто из людей, за исключением адептов определенного уровня развития, не может никто из людей выйти из притяжения Земли до того времени, как будут завершены семь малых глобусных кругов, а у нас только четвертый. То есть люди исключительные, которые своими собственными усилиями обогнали своих земных собратьев на целый малый круг и таким образом развили свой пятый принцип, то есть интеллект, и не просто интеллект, а духовный интеллект, развили до более высокого плана. О них говорилось как о людях пятого круга, потому что разница между большими и малыми кругами до сих пор человечеству не была точно указана. Когда человек избавится от необходимости проходить эти малые круги и перейдет на следующую планету, то он уже не будет в строгом смысле слова обычным человеческим существом. Но исследовать эти вещи можно будет только в будущем, тогда, когда мы достигнем более высокого уровня развития сознания. Вообще все записи о человеке, все разговоры о нем начинаются с самых ранних древних попыток материального существования человека. И никакие из них, даже те, которые могут много сообщить о его духовной природе, упускают из виду самое главное. Это вот тот поразительный и огромной значимости факт, что задолго до зари своего материального физического рождения человек провел на этой планете очень продолжительную эру как духовное существо, чьим предназначением было постепенное нисхождение в плотную материю. И будущая карьера каждого человека находилась в значительной мере в его собственных руках. Человек прежде был планетным духом, прежде чем он стал человеком духовным, а потом, наконец, он стал человеком физическим, сыном этой плотной материальной земли. Медленно и постепенно человек становился хозяином, в материальном смысле, конечно, хозяином своего планетного дома и вершителем своей собственной судьбы в этом доме. Хотя человек и был подчинен окружающей среде и физическим ограничениям, но он прошел через различные градации условий, прежде чем смог понимать космогонию, часть которой он сам и составляет. Уместно было бы вспомнить некоторые общие замечания нашего космического учителя нашего величайшего Вишну, говорившего нам об эволюции земного человека, начиная от его прежнего духовного состояния, процитирует некоторые его замечания, допускающие некоторые мысли в особых случаях. Владыка сказал: «Теперь есть и должны быть неудачи в бесплотных расах многочисленных классов тхьян-чаханов или многочисленных классов дев. Неудачи так же, как и среди людей. Но так как эти неудачи слишком высоко развиты и одухотворены по линии прошлых развитий, чтобы быть отброшенными насильственно назад из их состояния тхьян-чаханов, отброшенными в водоворот новой первичной эволюции, в низшее царство, прежде чем это с ними случится, с ними происходит вот что. Когда должна развиваться новая солнечная система, ну не путайте солнечную систему со звездной системой, это разные системы. Так вот, эти тхьян-чаханы вносятся туда вперед, раньше элементалов, и остаются там, как скрытая или как недействующая духовная сила, остаются в ауре рождающегося мира новой системы до тех пор, пока не будет достигнута ступень человеческой эволюции. И вот тогда они становятся деятельной силой, и в соединении с элементалами понемногу начинают развивать полный тип человечества. Это развитие духовных существ в материальное существование, в материальную жизнь, или, как это обычно называется, нисхождением духа в материю, это всего лишь один фактор в огромной задаче человеческой эволюции. А вот формирование физического тела человека – это уже другой фактор. Поскольку природа человека двойственна, то есть она и материальна, и духовна, то в его эволюции есть два составляющих элемента. С духовной стороны человек снизошел от состояния тхьян-чахана в материальную форму высшего типа животной жизни, соответствующей на момент начала его связи с материей. И вот момент нисхождения в материю очень интересен. В зависимости от уровня развития тех, кто нисходит в материю, плотная материя, она на каждой планете, на каждой звездной или солнечной системе своя, плотная материя подбирается под определенный тип сознания, которому надо развиваться. Вот это очень интересный момент. Современная наука Запада, она в этом плане совершенно невежественна, но она пока не доросла до понимания таких вещей и не собирается, видимо, пока дорастать, потому что это очень невыгодно для капиталистического мира. Оказывается, на других планетах, даже соседних, материя может быть другая. Она должна соответствовать тому уровню сознания, который проходит там свое развитие. Что значит другая материя? То есть там нет вот существующей таблицы Менделеева, как у нас. Таблица Менделеева только для нашей планеты. На других – другие таблицы. Вот это надо иметь в виду. И скоро где-то, если человечество встанет на путь глобальной общины коммунистической, но согласно космическому образцу, эти вещи постепенно будут открываться. То есть что значит другая материя? Вот если взять атом нашей плотной материи. Атом плотной материи для всей планеты один, единственный. Никакого другого атома здесь нет. Только один. Вот на основе этого атома строится все остальное. Все элементы таблицы Менделеева, все молекулярные соединения. Что значит атом один для нашей планеты? Там расстояние между элементарными частичками в атоме, между электронами, протонами, нейтронами одно. Силы действуют строго определенные. Расстояние строго определенное. Спины строго определенные. Именно под этот уровень сознания, который проходит здесь разумные существа, поначалу они безумные, потом умные, потом разумные, проходит свое развитие. На других планетах вот эти расстояния, там другой атом, из которого состоит вся планета. Этого наука Запада не знает. Да и додуматься до этого они пока не могут, им не разрешается. Вот это надо иметь в виду. Так вот, изучающий столкнется с некоторой трудностью, пытаясь привести в гармонию эти два аспекта эволюции. Какие? Это развитие духовных существ в материальное состояние, а потом формирование физического тела человека. Но верное исследование закона аналогии непременно даст ключ к запутанным сложностям этого предмета. Из вышесказанного следует, что до первого появления человеческих существ на Земле развивались и развились другие формы жизни. Шестью порядками существования, которые предшествовали человеку, были три элементальных царства, неощутимые для нас. Далее идут минеральные, растительные, животные царства. Вот эти шесть порядков существования до человека. Не следует думать, что когда только началась человеческая эволюция, то эти царства уже обладали какими-то из своих нынешних физических свойств. Нет, эти знакомые нам свойства росли одновременно с нашим собственным ростом. Общее правило состоит в том, что с момента появления более высокого царства всем низшим царствам приходится замедлять свое развитие. Под действием этого закона замедления ко времени установления человеческой волны эволюции низшие царства сделали лишь малый прогресс, а некоторые вообще никакого. Здесь нет места и времени говорить об элементальных царствах, поскольку обычный человек не может обладать каким-либо знанием о природе элементалов. Не может обладать в связи с тем, что его сознание пока не готово к принятию таких знаний. Что же касается трех других царств, следует заметить, что чем более низкого уровня исследования достигает исследователь, тем меньше он находит каких-либо признаков прогресса, сделанного за человеческий период эволюции. Чем более низкого уровня исследования, допустим, исследователь решил исследовать минеральный мир, и он там меньше находит каких-либо признаков прогресса, чем, скажем, в растительном царстве. Или, допустим, исследуя растительное, он находит меньше признаков прогресса, чем обнаружит в животном царстве. Минеральное царство продвинулось меньше всех на нашей планете. Больше его продвинулось растительное царство. И больше всех их развелось за это же время животное царство. За какое время? За время прогресса, сделанного человечеством. Когда человеческие существа из своего духовного состояния стали стремиться к физическому существованию, то высший тип из животных форм продвинулся еще на один шаг выше, чтобы принять их, принять человеческие монады. Тут не должно у нас создаваться впечатление, что уже развитые физические тела где-то уже, мол, нас с вами ждали. Ждали, когда человеческие существа придут и одушевят их. Проявляющиеся, материализующиеся духовные существа фактически сами, объективно, то есть материально участвуя, развивают высшие типы из существовавших животных форм, с которыми они вынуждены иметь дело. Состояние низших форм жизни на момент рождения человека на Земле отбрасывает некоторый свет на условия жизни первых рас человека. Состояние низших царств в периоды их соответствующего преобладания лежат за пределами нашего понимания, поскольку слои материи, через которые они прошли, низшие царства, находятся вне диапазона человеческого восприятия, вне диапазона человеческого понимания. И нам не придется касаться этих моментов. Но в то же время мы не должны оставлять этой части предмета, не заметив, что вышеупомянутые изменения низшей форм жизни – это не те изменения, которые изучаются сейчас геологами и палеонтологами, чьи наблюдения ограничиваются одной из многих сфер материального существования, а именно воспринимаемым нами физическим миром нашей Земли. По этому поводу Елена Петровна Блаватская рассказывает, что в предыдущих расах, даже не только кругах, а расах, материя, такая, которая существует в наше время, до некоторой степени была другой. А вот в третьем круге там такая материя была, которой сейчас нет на нашей планете. Надо упомянуть также тот важный факт, что существа, развивающиеся теперь на нашей планете в низших царствах, в этот планетный период в низших царствах существа человеческого состояния не достигнут. Это готовит путь для рассмотрения состояния человека при первом его появлении на Земле, в этом малом четвертом круге. Первые представители человечества на этой Земле были людьми духовными, то есть сверхфизическими. И они не были земными существами в обычном понимании. Самый плотный принцип тогдашнего человека не спускался ниже бесплотного, не спускался ниже известного нам сейчас астрального тела. То есть мы когда-то с вами были людьми лишь в том смысле, в каком семя сейчас является деревом. То есть они были даже потенциальной энергией семени, но не были самим семенем. Семь чисто духовных рас, которые в этом малом четвертом круге предшествовали появлению физического человека, состояли из существ, современным ученым Запада исторически неизвестных, и которых они в невежестве своем будут отрицать. Что и наблюдается. Евроученые сразу же начнут отстаивать свою выдуманную позицию, утверждая, что мир на стадии, предшествовавшей каменному веку, не был якобы населен людьми. И говорить этим евроученым, что наша планета была домом человеческих существ еще до ледникового периода, это лишь оскорблять их геологический примитивный рассудок. Евроученые капитализма оспаривают даже свидетельство существования человека в Европе в ранний третичный период. Следует помнить, что когда к этой планете применяют определение «обитаемое», то его смысл ограничивают только одним современным плотно-физическим человеком и его плотскими потребностями, и, к несчастью, не больше. И опять же, как важный антропологический факт, на котором основывается выдвигаемое здесь положение, нужно отметить, что с эволюцией семи духовных рас, которые предшествовали земному человеку, силы света Солнечной системы готовили Землю к заселению плотно-материальными формами жизни. Семь египетских богов-элементов – это символы тех семи первоначальных рас, а семь элохимов древних евреев тождественны с семью риши Индии. У первых материализовавшихся рас не было речи, как и у их духовных прототипов. Ведь первые расы были материализованными копиями своих духовных прототипов. Если последующие расы людей обнаружили у себя дар речи, то это потому, что они были созданы по образу семи богов Слова Живого или речи Тау. Нет народа, у которого не было бы предания о рождении речи. Все человеческие расы сохранили предание о появлении речи. Даже у диких гуронов Америки есть свои семь духов дыхания. То есть есть свои легенды об изреченной мысли, о слове, которых они призывают и которые являются лишь прототипами первых говорящих человеческих рас. К тому времени, когда первая раса упала в зарождение, для каждой из рас уже имелся свой образец. А эти духовные, тонкоастральные расы, в свою очередь, наставлялись планетными духами гораздо более высокого уровня жизни, чем какая-либо из человеческих рас достигла этого теперь, в наше время. То есть планетные духи, которыми мы тогда наставлялись, руководились, стояли выше, чем любая из современных человеческих рас. Слово «духовное» не должно быть понято ложно. Здесь оно обозначает не каких-то развоплощенных современных человеческих существ, а те неведомые формы жизни, для нас неведомые, которые еще не спустились в плотную материю, чтобы стать частью материального мира, в который они помещались космическим законом. Иными словами, они представляют собой не тот принцип в человеке, который остается в виде тонкого существа в наше время после того, как отбрасывается грубо материальная часть человека, то есть сбрасывается плотное тело. Они представляют существ, которым суждено перейти на план материи с другого плана, с другого мира, причем достичь его столь же естественным путем необходимо, как личинка превращается в бабочку. Природа, воспринимаемая сейчас земными людьми лишь в пяти своих элементарных материальных аспектах, хранит в запасе для тех, кто собирается раскрыть ее тайны развитыми шестым и седьмым принципами, то есть шестым и седьмым органами чувств, каких пока у человека нет, а они есть только в зачатке. Так вот, такого человека в будущем ожидает такое богатство мудрости, одна мысль просто о котором возвышает сознание современного человека. Элементарные истины, изложенные здесь, это лишь малейшая часть той массы информации, которую тот, кто серьезно возьмется за изучение, сможет открыть самостоятельно, если только будет искать хотя бы с половинным рвением. Методичный экспериментатор Запада испытывает презрение к эксцентричному дитя гения духа, который, не зная канонов и правил точной евронауки, называет цифры будущего и извлекает мысли, истекающие из внутренних глубин своего существа. И все же мир на стороне вдохновенного, ибо он трогает струны симпатии, струны созвучия, которые звучат и отдаются в человеческих сердцах, с каждым касанием пробуждая какие-нибудь спящие воспоминания о прошлом духовном существовании человека или пробуждая предчувствие о будущей жизни землян, неясно проявляющиеся в сознании детей материи, то есть нас с вами, людей пятой коренной расы. Внутренние истины или истины Духа, которые люди пятой коренной расы лишь смутно представляют, то в следующей, шестой коренной расе, они будут восприниматься в их объективных формах внутренней истины, а их внутренняя красота будет восприниматься с такой же легкостью, как будет восприниматься существование духовного мира, и как сегодня духовный мир чувствуется самыми продвинувшимися людьми пятой коренной расы. Первые человеческие существа на этой земле были живыми, движущимися зародышами, крылатыми шарами египтян или символическими скарабеями. Из этих зародышей на протяжении эпох развивались семь рас бесплотных существ, то есть астральных предков земного человека на этой планете, семь рас дочеловеческих существ, если их можно так определить и назвать. Эти зародышевые проявления жизни в самом древнем их виде обладали лишь инстинктом движения и двигались с виду бесцельно, не исполняя никакого иного назначения, кроме того, что есть у многих окружающих нас с вами низших форм жизни. Владея мы сегодня секретами природы, то могли бы открыть эти тайны. Есть люди, достигшие такой степени духовного и физического развития, которая позволяет им воспринимать внутреннюю работу космических законов, то в данном случае здесь некоторое упоминание о духовности, об истинной духовности. Потому что сейчас представлений у земных людей о истинной духовности представлений нет. Они давно утеряли представление о духовности. Так вот, люди, воспринимающие внутреннюю работу космических законов, каким образом это происходит? Достигается это развитие воспитанием семи чувств человека в обоих их аспектах, то есть как в духовном, так и в физическом. Эти счастливые исключения столь мало известны земным людям, что почти невозможно убедить обывателей любого века в их существовании на этой плотной земле. Когда зарождающийся человек появился на земле, то ее обитателями, кроме животных, конечно, совсем не таких, какие нам известны сейчас. Те животные, которые когда-то были, они нам совершенно неизвестны. В то время были также и духи природы. С ними можно было общаться так же, как мы общаемся сейчас друг с другом. Эти духи природы представляли собой астральные прототипы деревьев и иных видов растительности, а также соответствующие прототипы минералов, металлов и так далее. У них не был развит ум, какой есть у нас. Они снабжены были на то время лишь одним чувством – слепым инстинктом. Были также элементалы и другого порядка, которые впоследствии развелись даже до состояния людей. Наши древние праотцы, это первые физические потомки сверхфизических людей, были существами, рожденными в состоянии, которое мы сами постичь не можем, но намеки, на которые можно получить от тех, кто сохранил для нас это знание, фрагменты этого знания нам они теперь передают. И эти знания, фрагменты их, известны нам из тайной доктрины, живой этики и учения храма. Колыбелью первой материальной расы людей нынешнего малого четвертого круга, колыбелью первой материальной расы был Северный полюс. Но в то время он был направлен на эклиптику планеты и нашей Солнечной системы. С тех пор полюса и экватор поменялись местами. Это, конечно, может удивить тех астрономов, которые считают, что они якобы полностью решили проблему прецессии равноденствий путем ряда неких математических выкладок. Возможно, что современные астрономы с насмешкой станут отрицать это заявление, но факт заключается в том, что склонение земной оси к эклиптике планет Солнечной системы с ходом эпох претерпевает изменения, и будущие открытия подтвердят эзотерическую теософскую точку зрения. Конечно, это утверждение противоречит так называемой математической физике. Но отважится ли физик Запада утверждать, что все данные, необходимые для решения этого вопроса, уже ему известны? Конечно же, такого не скажет ни один астроном, пытавшийся разрешить так и нерешенную пока что проблему векового ускорения движения нашей Луны. Геологи, чей запас знаний получил важные дополнения с открытием залежей угля на очень высоких широтах, возможно, уже теперь найдут утверждения великих учителей, наводящим их на мысли. Прежде чем продолжить, следует снова повторить, что разные эпохи истории человеческой эволюции, о которой здесь говорится, были периодами, в которой бесчисленные тысячи существ прожили назначенный им срок и исчезли с лица Земли, иначе о предмете, который мы собираемся набросать лишь в общих чертах, не вдаваясь в детали, о предмете может создаться ошибочное впечатление. Мы собираемся набросать историю человеческой эволюции в этом малом круге, именно так, как она шла от духовного постепенно до физического состояния. Но практически невозможно проследить весь ход развития через все семь рас этого четвертого круга или через их малые семеричные подразделения, а также через их подрасы. Закон соответственно наблюдается повсюду. И что верно для какой-либо конкретной коренной расы и подрасы, то на более высоком плане будет верно и для соответствующей подрасы следующей коренной расы. Прослеживая развитие физического человека от его субъективных предков, то есть с дофизических предков, надо постоянно помнить, что в начале каждого малого круга описанный процесс всегда повторяется. Но в каждом последующем периоде продолжительность повторения этого процесса становится короче. В природе оказывается проще повторить на более высоком уровне, чем это начинать заново. Легкость, приобретенная природой, в повторении чего-то однажды достигнутого, хорошо иллюстрируется развитием человеческого эмбриона. За краткие 7 месяцев зародыш проходит через весь диапазон органической эволюции, потому что человечество в целом, дойдя до своего нынешнего положения, уже прошло все эти промежуточные шаги, которые мы видим в эмбрионе. Развитие физических чувств человека и его физического тела составляет его физическую эволюцию или снисхождение в материю. Кстати, когда эмбрион проходит свое развитие, там не обнаружено его обезьяньего состояния. Ученые этим очень удивлены. Оказывается, Дарвин нас здорово дурил тут. Когда говорится о первобытных людях, то имеется в виду не первые люди, жившие на этой земле, а первая физическая раса этого малого круга, которая известна последующим расам под библейским названием Адам. Ранее упоминалось, что бесплотных рас в этом малом четвертом круге было 7. И каждая из них развивала по одному астральному чувству. Пока, наконец, седьмая раса, бесплотная седьмая раса, не путайте с плотной физической, которой еще нет. Так вот, эта седьмая бесплотная пока не развивала у себя все 7 чувств настолько, насколько позволяли существовавшие тогда условия. Людям, у которых не более 5 чувств сейчас, трудно представить себе, что представляют собой другие 2 более высокие чувства. Но не нужно забывать, что наше нынешнее состояние вовсе не является совершенным. Люди седьмой будущей коренной расы этого малого круга, возможно, испытает подобную трудность, стараясь понять, как это мы, сегодняшние обитатели пятой каинорасы, как это мы могли существовать только с пятью чувствами, с пятью способностями познания окружающего мира плотной материи. Для людей седьмой коренной расы это будет очень удивительно. Когда волна эволюции впервые направилась к плотной материальной жизни, то человечеству понадобилось развить на материальном плане одно за другим все семь чувств с их органами, которые обладали на астральном плане наши дочеловеческие астральные предки. У первой коренной расы этого малого четвертого круга было, как и у всех прочих рас, было семь подрас. Каждая из них развивала, насколько было достижимо для нее, такое материальное развитие, и только одно, и она развивала только одно из семи чувств. Первая подраса второй коренной расы взялась опять за первое чувство, с того уровня развития, в котором оно оставалось при завершении первой расы, и продвинуло его, то есть это чувство, еще на один шаг дальше. Вторая подраса второй коренной расы подобным же образом продолжила развитие второй способности восприятия, и каждое чувство, и его орган с каждой подрасой следующей коренной расы достигала более высокого совершенства, пока, наконец, к середине третьей коренной расы человек стал примерно таким, каким мы его знаем, только менее развитым. Последующие коренные расы и их подрасы вели эту эволюцию все выше и выше тем же порядком. В седьмой коренной расе в будущем, которое нас с вами ждет, в седьмой коренной расе четвертого глобусного круга до некоторой степени будут физически развиты уже все семь чувств и их, с их органами восприятия. До некоторой степени. Общий тип расы всегда сохранялся в ее различных подрасах, которые с каждым шагом становились все более и более развитыми на физическом плане. Однако это шло соответствующей потерей того же самого духовного чувства, которым владели их тонкоматериальные предшественники. Таким образом, человек стал продвигаться в плотном мире планеты, развивая семь чувств, семь способностей познания окружающего мира одно за другим. Первая подраса первой коренной расы медленно приобретала чувство физического зрения, которое, можно заметить, включало в себя шесть других чувств, но в спящем, потенциальном состоянии. Одновременно с ростом этого нового чувства происходил и соответствующий рост внешней физической природы планеты. Астральные чувства надфизического человека воспринимают лишь астральное соответствие всех предметов той древней природы, которая известна нам теперь. Среднему сегодняшнему человеку очень трудно осознать, как нынешняя материально-физическая природа существовала вокруг просто в виде своей тени и в то же время имела для человека реальный объективный характер. То есть тогда такой плотной материи не существовало. Для человека она была в виде тени. Но можно вспомнить, как спящий человек, воспринимая астральные объекты, находит то, что они ему кажутся даже очень реальными. С рождающейся способностью физического зрения окружающий мир постепенно стал принимать для человека иной характер. Внешняя природа приобретала все больше видимости, именно так, как мы ее понимаем сейчас. Однако восприятие природы не сопровождалось никакими другими свойствами, которые сегодня мы неизменно связываем с видимыми предметами. Этого тогда не было. Свойства предметов, соответствующие прочим чувствам, еще пока не раскрылись для нас. Ведь сами эти чувства были неизвестны тогдашнему младенческому человеку. Для тех первобытных людей листья не шелестели, цветы не пахли, наши физические листья и физические цветы. Да и глаза-то их еще не раскрылись к восприятию цветового разнообразия. Восприятие зрения было черно-белым. Зрение было единственным развитым чувством познания тогдашнего мира. И у тогдашних людей не было представления ни о расстоянии физическом, ни о твердости физических предметов, ни о температуре окружающих предметов плотного мира. Но поначалу вот это чувство зрения, что очень интересно, было неограниченным в своем охвате. Человек также прекрасно мог видеть другие планеты, как мы видим сегодня окружающие нас предметы. Дочеловеческие, дофизические расы могли проникать своим астральным зрением в тайны Солнца, в тайны других планет и космоса, могли наблюдать звезды на любом расстоянии, недоступные самому лучшему современному телескопу. И вот мы, когда читаем с вами в учении, где великие учителя говорят, что наша задача – сделать человека воспринимающим лучше, чем любые приборы, окружающие природу. То есть вооружить нас лучше, чем самый совершенный прибор. Тогда все приборы будут не нужны. Вот как раз об этом они говорят. Первая подраса первой коренной расы с только что развитым зрением не сознавала никакой темноты, поскольку никакой предмет не был для нее полностью светонепроницаемым. Свет варьировался в своей интенсивности. Но наше знание противоположности дня и ночи тогда еще не забрезжило перед первыми представителями первой расы коренной. Зрение в тот период еще не развилось пока до уровня цветового восприятия физического мира. Оно больше было астральным, нежели физическим. Первые люди не могли заметить разных оттенков радуги, трава, деревья не были для них, как для нас, разных цветов. Эволюция цветового восприятия тесно связана с эволюцией рас и подрас человечества. Когда зрение впервые развелось, то человек не мог отличить ни одного из цветов спектра в этом физическом мире. Но в то же время он различал все цвета в тонком мире. Ему все казалось совершенно бесцветным здесь, в этом плотном мире. Все было белым. Но прежде чем первая подраса, первая тонкая материальная раса достигла вершины своего развития и уступила место своим последователям во второй подрасе, впервые стал различаться и видеться красный цвет. Каждая подраса первой коренной расы развивала восприятие еще одного цвета радуги по порядку, начиная с самого нижнего красного. И каждая последующая коренная раса должна была снова восстановить восприятие соответствующих цветов, хотя это происходило через все уменьшающиеся периоды времени, как уже было сказано раньше. И каждый раз распознавалось все больше разнообразия оттенков того или иного цвета в плотной природе планеты. Хотя назвать ее плотной тогда язык наш не поворачивается. Такой плотности, как сейчас, тогда не было. Наши ранние предки различали не более трех основных цветов – красный, желтый и зеленый. Причем два виделись в совершенстве, а третий – в более ограниченной степени. То, что в наши дни наши глаза могут радоваться такому пиршеству цвета, происходит в силу того факта, что мы пользуемся тем знанием, которым уже владели люди прежних коренных рас и подрас, А далее к ним добавлялись все новые и новые цвета и новое умение понимать их. К концу периода первой подрасы, первой коренной расы, человеческое зрение, до тех пор космически неограниченное, стало чувствовать ограничения в пространстве, стало чувствовать, наконец-то, непрозрачность некоторых физических вещей. Это прошло в силу влияния зарождающегося следующего чувства, которое отмечало явление следующей подрасы, первой коренной расы. Присутствие этого нового чувства, чувства осязания, заметно изменило восприятие физических предметов. А комбинация этих двух чувств, зрения и осязания, положила начало развитию новых представлений, таких как твердость, расстояние, холод и теплота. Но тут не следует упускать из виду то, что к завершению этого периода стало показывать себя хотя в меньшей и малой степени чувство слуха, не получившее, однако, большого развития до поздней стадии. Вторая подраса унаследовала зрение, а сама стала развивать еще одно чувство – чувство осязания. Это чувство вначале имело более широкий диапазон, чем в последующий период жизни человечества. Поначалу это может показаться трудным для нашего понимания, но те, кому приходилось наблюдать, до какой степени остроты слепые развивают осязание у себя и слух, то мы поймем, как многообразие чувств у человека притупляет остроту какой-либо отдельной его способности восприятия, отдельного органа чувств. Так вот, для этих древних младенческих людей осязание было чем-то вроде психометрической способности, которой обладают сейчас некоторые типы ясновидящих, но куда более сильным было тогда чувство осязания. Фактически способность осязания получила столь высокую степень внутреннего развития, что раскрывала как внешнюю, так и внутреннюю природу предметов, которым она применялась тогдашним младенческим человечеством. Находясь здесь, на этой планете, человек мог пощупать, что из себя представляет какое-либо небесное тело или астероид, летающий в космическом пространстве нашей Солнечной системы. Сейчас мы это можем сделать? С осязанием открывался новый источник удовольствий, и между человеком и его плотно-физическим окружением устанавливалась свежая связь. Хотя плотно-физическим окружением тогда назвать его нельзя было. По мере того, как рождалось чувство за чувством, звено за звеном ковалось в этой цепи, то завеса за завесой набрасывалась. Вот что интересно, набрасывалась на длинную панораму духовной памяти древнего человека. Постоянно ассоциируясь с земными вещами, человек приспосабливался к своему новому физическому дому, дому из все более уплотняющейся материи, пока, наконец, его мысли перестали идти дальше этих грубых физических вещей. Вот почему интересно остановиться на этом месте и теперь представить себе, что нас-то сейчас ждет в обратном порядке то, чем мы обладали когда-то. Чувствуете, да? Вот почему интересно как раз знать, чем мы обладали тогда, когда были, как говорится, еще не совсем физическими, когда были астрально-физическими, когда были астральными существами и так далее, и туда выше. Вот эти вещи надо знать, тогда будем знать, что нас в будущем ждет. Я почему вам сейчас это вот читаю? Хотя, в общем-то, мы раньше это проходили, и вы должны знать это все. Читали, но забыли. Постоянно ассоциируясь с земными вещами, человек приспосабливался к своему новому физическому дому, пока, наконец, его мысли перестали идти дальше этих грубых физических вещей. Чувство осязания, зародившееся в конце первой подрасы, первой коренной расы, достигла своего необходимого развития во второй подрасе. С развитием последующей подрасы человек уже больше не был совсем бесплотным существом и стал немного более материальным созданием, наделенным несколькими элементарными чувствами и их органами. Из них выделялось еще одно, которое стало особенно характерным в третьей подрасе первой коренной расы – это слух. Третья подраса наслаждалась уже тремя способностями – зрением, осязанием и слухом. Причем первые два были развиты как физические чувства, а вот две, поскольку две предыдущие расы материализовали их, а последняя была их пока еще и духовной, и физической, и той, и другой. То есть слух тогда еще пока был и духовный, и физический уже. Эта способность или слух, будучи новым приобретением, была поначалу, то есть слух поначалу был духовный, точно так же, как способность передачи мысли является энергетической для людей нашей нынешней пятой коренной расы. А вот в будущем, в шестой расе, передача мыслей станет как бы физической способностью. Так, тебе надо мою мысль? На, возьми. А сейчас как? Нету. Вроде я тебе что-то пожелал, а где оно? Тебя там Вася передал привет. А где привет? Давай его сюда. Да, вот именно, как в том мультике. Вот так и тут. То есть для нас будет в будущем энергетическая передача мысли как бы материальной для людей шестой раз. Сначала духовным слухом в пятой расе будут обладать люди, иначе устроенные в сравнении с большинством, иначе устроенные по сравнению с большинством людей, прошедшие определенные спецподготовки для ее приобретения. Но когда раса в целом поднимется на уровень этих немногих людей, то эта способность перестанет быть энергетической, то есть духовной, и раса будет пользоваться ею как физиологическим наследием. Но это нас в будущем ждет такое. Так вот, способность слуха, которой обладала третья подраса людей первой коренной расы, была по своей силе столь огромной, способность слуха, в сравнении с нашей, что сегодня она нам представляется совершенно немыслимой. В то время духовный слух достиг своего величайшего развития, и само физическое ухо достигало тогда очень высокой степени остроты слуха. Оно тогда только еще формировалось. Даже звук распускающегося листа растения звучал для тогдашнего человека природной музыкой для этих первобытных обитателей нашей планеты. Когда к древнему цветку добавлялся цвет за цветом, то его ритмический танец не оставался незаметным для тогда еще свежей способности слуха. А слух тогда был и духовный, и уже физический до некоторой степени. Должно быть чувством подобным той утонченной радости, с которой те из нас, у кого в значительной мере развито музыкальное восприятие, должно быть, они слушают божественные ноты симфонии или оратории в наше время, как это слушали молодые расы музыку природы, озвучало все. К жизни добавилось новое очарование для тогдашнего полуастрального, полуфизического человека. И человек со всерастущим удовлетворением и довольством смотрел на столь близкий и родственный ему окружающий мир. Размеренный ход небесных тел, который люди называют музыкой сфер, и считают неслышимым для ушей современных смертных из-за грубости их ушей, то для древних детей природы тогда этот размеренный ход небесных тел был дополнительным источником потрясающей радости. Звучало все. Звучали планеты, звезды, космос. Физическая грубость материализации отрезает нас и от многих других радостей природы. Помимо ее музыки, как известно, всем тем, чьи чувства утончены от природы или благодаря специальному развитию. В то древнее время духовный слух был полностью раскрыт. И гармония между духовной и физической природой человека позволяла этому чувству достигать большей остроты, чем у какой-либо последующей расы в целом. В силу того, что шло постоянное погружение в материю и огрубение человека. Но и в наши дни живут люди, не только сохранившие чудесную силу слуха, которой владели наши древние предки еще в третьей коренной расе, но постоянным упражнением в наше время развившие ее до более значительной степени совершенства. Но это всего лишь исключение из общего правила нашей современной жизни. Эти исключительные человеческие существа, как хорошо известно в той же Индии, а также, может быть, и в других местах, могут говорить через пространство и могут быть услышаны теми, чей духовный слух может управлять своим физическим соответствием и подчинять его, когда это им нужно. Для духовного слуха расстояние не составляет каких-либо препятствий. И духовное существо, находящееся в духовной симпатии, откликаются на зов друг друга, находясь на разных концах планеты или даже в разных местах Солнечной системы. Четвертая подраса третьей коренной расы начала свою жизнь с тремя хорошо развитыми чувствами – зрением, осязанием и слухом. Чувство обоняния, которое является особой принадлежностью четвертой подрасы, при зарождении своем было и духовной, и физической способностью. Духовное обоняние обладало многими неведомыми свойствами, которые мы сегодня ассоциируем со зрением, осязанием и слухом. Даже сейчас натуралисты знают, что у некоторых насекомых обоняние выполняет роль почти всех чувств. О важности обоняния у некоторых животных, особенно у собак, вряд ли нужно и упоминать. Развитие чувства обоняния добавило природе и открыло человеку еще одно одеяние, оправдывая идеи древних, принявших луковицу в качестве символа эволюции. Предметы, которые раньше можно было только видеть, осязать и слышать, впервые приобрели для древних людей свойство запаха. В пятой подрасе каждой коренной расы развелось и раскрывалось чувство вкуса. Поначалу человеческое тело не требовало пищи для поддержания жизни. Ну, здорово, да? И даже в столь поздний период, когда четвертая подраса развела чувство обоняния, люди ничего не ели. И вот только тогда у них появился нос, а до этого его не было. А зачем он был нужен? Раз не было органа обоняния, то не нужен был и нос. Люди ничего не ели, но поглощали путем осмоса питание из воздуха, астрального воздуха и физического воздуха. Вот нас с вами ждет тоже в скором будущем, когда материя планеты будет утончаться. И мы с вами будем утончаться. Лишь когда тела людей стали достаточно плотными, в некотором смысле грубыми, то поддержание системы физического тела стало производиться при помощи пищи, поступающей через рот в человеческий живот. Первая и вторая коренные расы не испытывали необходимости возмещать износ своих тканей каким-то материально-физическим питанием. По сути, в нашем четвертом малом глобусном круге на этой планете человек не был питающимся животным до завершения середины третьей коренной расы. Чувства, которыми будут обладать шестая и седьмая подрасы в своих коренных расах, непостижимы для нас, имеющих только пять чувств со своими органами, хотя и развитых до значительно более высокой степени, чем у человечества любого из предшествующих периодов. Оставшиеся два нераскрытых органа чувств, шестой и седьмой у земного человека нашей пятой кайнорасы, находятся пока в очень зачаточном состоянии.